Очень рад всех видеть. Ужасно соскучился по церкви после отпуска. Все такие загоревшие, довольные. Мы с вами сегодня в таком уютном, прохладном здании. Наконец-то это здание приносит пользу, потому что обычно все жалуются на то, что здесь холодно, но сегодня прохладно. Поэтому в этом комфорте давайте продолжим изучать последнюю уже главу послания апостола Якова. Очень интересная глава. Дорога определяет пункт назначения. Вот уже последние несколько недель мы пытаемся понять, к чему же приведет дорога, что нам нужно делать. Не так давно мы с друзьями вернулись из гор, где провели удивительное время вместе в общении в горах Большой Кавказский хребет. Мы к этому путешествию начали готовиться очень задолго. Прорабатывали маршрут, продумывали, кто что будет брать, какую еду и так далее. Но всегда, когда мы приезжаем в горы, наш поход начинается со слов: «Ой, а вы знаете, что мы забыли?» В этот раз точно так же случилось, потому что очень много вещей мы забыли. И если в походе можно что-то изменить, то в жизни не всегда так получается. Апостол Яков призывает нас к тому, чтобы мы обращали внимание в пути следования. И в походе, вот хотел вам поставить одну фотографию из этого удивительного места. Эта фотография любезно предоставлена фондом Артема Тимофейчука. Спасибо вам большое за эту фотографию. На этой фотографии высота чуть больше 3000 метров. И вы видите такую красивую груду камней, она здесь оказалась неспроста. Дело в том, что в горах очень часто меняется ландшафт, и изобилие снега, дождей, часто весной сходят грязевые потоки, и за 2-3 года буквально ландшафт может измениться из родных мест просто до неузнаваемости. И вот когда туда приходят опытные туристы и прокладывают снова по старым тропам, заметенным, занесенными камнями и деревьями, они прокладывают новую дорогу и выставляют вот такие камешки для того, чтобы следующие, те, кто идут за ними, они могли обращать на них внимание и через 50-100 метров корректировать свое направление пути. Очень удобная штука, вот эти камни-указатели. Подобным образом апостол Яков указывает нам, выставляет вот такие ориентиры, которые помогают нам сориентироваться в жизни и понять, действительно ли мы находимся на правильном пути, действительно ли мы двигаемся туда, потому что очень легко можно свернуть не туда, не зная маршрута. Мы с вами прекрасно понимаем, что абсолютно в любом деле для того, чтобы достичь успеха, нужно очень долго готовиться, очень долго нужно тренироваться. И апостол Яков дает нам замечательные рекомендации. Он говорит о том, что в нашем жизненном пути нам нужно быть очень внимательными и обращать внимание на то, чтобы противостоять искушениям, на то, чтобы не проявлять лицеприятие, контролировать свой язык, а быть уверенными в себе, но не надеянными, не самонадеянными, и, наконец, быть крепкими и терпеливыми. Мы подошли к последней главе, к изучению последней главы апостола Якова. Давайте в почтении к Слову Божьему вместе встанем и прочитаем отрывок с 1 по 12 стих. «Теперь послушайте меня вы, богатые, плачьте и рыдайте, потому что на вас надвигаются несчастья. Ваше богатство сгнило, вашу одежду съела моль, ваше золото и серебро проржавели, их ржавчина будет свидетельством против вас и как огонь покроет вас. Вы собрали богатство в последние дни. Те деньги, что вы недоплатили работникам, собравшим урожай на ваших полях, громко кричат. Вопль жнецов слышит Господь воинств. Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях, но откармливали себя лишь на погибель. Вы осудили и убили праведного, который не сопротивлялся вам. Братья, наберитесь терпения до пришествия Господа. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли, пока он получит осенние и весенние дожди. Будьте же и вы терпеливы и крепите свои сердца, потому что пришествие Господа близко. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит у дверей. Возьмите, братья, в пример того, как надо страдать и терпеть пророков, которые говорили во имя Господа. Мы считаем благословенными тех, кто проявлял терпение. Вы слышали о терпении Иова и видели, какова была цель Господа, потому что Господь богат милостью и состраданием. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да» и ваше «нет» настоящим «нет», чтобы вам не быть осужденными. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы сейчас просим Твоего благословения. Мы просим Тебя, чтобы Ты наполнил наши сердца пониманием, мудростью, которую Ты оставил нам в Твоем Слове. Просим, чтобы сейчас, Боже мой, Слово Твое обличало, помогало, врачевало, увещевало нас всех. Помоги нам, Господи, быть открытыми, понимать и слышать то, что Ты нам говоришь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что если кто-то собирается инвестировать деньги, апостол Иаков говорит, что это замечательно. Но апостол Иаков также давал понять, что те люди, которые живут только ради себя, не заботятся об общине, в которой они находятся, понимают, что нужно делать добро и заботиться о тех, кто рядом, они грешат. Так вот, если в 4 главе апостол Иаков обращался к братьям, в 5 главе он сразу же начинает с жесткой критики, и уже он не называет их братьями, он называет: «Послушайте, вы, богатые». По всей видимости, дальше апостол Иаков также обращается к братьям, мы это только что читали, по всей видимости, это были люди, которые либо редко приходили, либо какое-то имели непосредственное отношение к церкви. Но те люди, которые сколотили состояние, и те, кто не заботился о церкви, апостол Иаков очень жестко критикует их. Лука, 16 глава, 13 стих. Иисус Христос провозгласил очень важный духовный принцип. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Именно поэтому Иисус наставляет верующих: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где ваше сокровище, там будет и сердце ваше. Наверное, мы, жители России, те, кто родился в СССР, как никто другой, хорошо знаем и понимаем все о рже, о ржавчине и моли. Именно о том явлении, о котором говорит апостол Иаков, вторя словам Христа, что земное богатство, земные сокровища, они очень эфемерны, они очень быстро могут улетучиться. Мы помним с вами из истории 17-й год, когда был военный переворот, когда под видами продразверстки и продналогов у наших бабушек, прабабушек забирали абсолютно все имения. Богатые купцы лишались целых заводов, состояний. Миллионеры становились абсолютными безработными и бежали из страны. Мы помним 91-й год, когда в одночасье все сбережения наших родителей, они улетучились. Когда сумасшедшая инфляция съедала каждый день те деньги, которые люди зарабатывали. Очень важный момент, о котором говорит апостол Иаков, и я хочу обратить внимание, что ничто так не свидетельствует о сердце, о состоянии человека, как его отношение к деньгам, богатству. Матфея, 6 глава, 24 стих, говорит о том, что вы не можете служить Богу и мамоне. Иаков приводит разные в своем послании испытания веры на истинность, которые либо подтверждают, либо опровергают истинность, убежденность христианина. Но именно отношение к деньгам показывает, действительно ли человек служит Богу, действительно ли он хочет угодить и исполнить волю Божию. Я также хочу подчеркнуть, что мы сейчас рассматриваем небольшой контекст, и нигде в Библии не осуждается богатство как таковое. Вообще в данном отрывке мы будем говорить с вами о богатстве, как о способе накопить, как о способе нажиться. И вот именно вот это состояние «жить только ради себя» осуждает Библия. Божья же формула успеха и Божья формула счастья в нашем жизненном пути, она очень проста. Богатство в Божьем понимании, в библейском понимании равняется наслаждение плюс желание исполнить волю Бога. Как только мы убираем из вот этой формулы желание угодить Богу, богатство превращается в служение мамоне, именно то, что осуждает апостол Иаков и Христос. К сожалению, в современной церкви многие прихожане, как и во времена ранее христианской церкви, христиане подвергаются вот такому соблазну, и это является таким очень мощным, очень большой дорогой, которая уводит в сторону от того пути, по которому мы следуем. Порицание Иакова в первую очередь, конечно же, обращено к богатым людям, к очень богатым людям, но под данным богатством нам нужно понимать, что это обращение именно к нам. И нам нужно быть очень внимательными и следить именно за теми указателями в нашем следовании, в нашем пути, чтобы не сбиться и не стать поклонниками денег. Также далее мы рассматриваем, что апостол Иаков, обращаясь к вот этим богачам, говорит, что «плачьте и рыдайте». Глагол, который переводится дословно, точнее звучит как «клайо», означает всхлипывать, плакать. Представьте ребенка, которого поймали за руку за то, что вот он только что сделал что-то очень плохое. И вот он понимает, что вот все видели, как вот он напакостил, разбил что-то, что-то сделал очень плохое. И ему говорят: ай-яй-яй, что ж ты натворил? И вот этот ребенок, повесив голову, начинает вот так вот про себя всхлипывать и начинает плакать. Это именно тот глагол, который характеризует вот это состояние. Но без раскаяния, естественно, не бывает прощения. Поэтому апостол Иаков говорит, что вы не только должны всхлипывать об этом состоянии, что вы поклоняетесь мамоне, что вы служите, вы идете не по тому пути, вы должны еще раскаяться и рыдать. Глагол, который используется для описания, здесь апостол Иаков использует очень звукоподражательный звук, аллалузу. Этот звук, который использовался на похоронах для того, чтобы показать всю скорбь, боль от невосполнимой потери. Поэтому, другими словами, апостол Иаков здесь говорит о том, что вы на неправильном пути, вам нужно раскаяться, вы понимаете, что вы неправильно идете, плачьте и рыдайте, потому что вы потеряли, вы сбились с правильного пути, идете дорогой, которая приведет вас к осуждению. Непереносимые страдания обрушатся на голову богатых грешников, когда в день суда они предстанут перед Господом. Лука 6 глава, 24-25 стих, Иисус упреждает их: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите». Иаков в данном случае не только обвиняет, он не только призывает раскаяться, одуматься, посмотреть в глубину своего сердца, он еще выдвигает очень яркие обвинения. Он говорит о четырех вещах. То, что богатство было напрасно собрано, нечестиво получено, праздно растрачено и добыто безжалостным образом. Основа правильной мотивации в жизни христианина, подходе, библейском подходе, а Библия для нас, для верующих, не что иное, как ориентир, как маршрут, как инструкция по пользованию жизнью. Ведь мы никто, не покупая какую-то дорогую вещь, сразу же начинаем ее использовать. Обычно мы смотрим инструкцию. В жизни Библия для нас является вот таким вот ориентиром. И основа любой мотивации гласит то, что богатство не вечно. Хотя наше отношение к нему может определить, где мы проведем вечность. Богатство не может быть целью, о чем говорит апостол Иаков, хотя и служит великолепным средством. И богатство не является зло, как я уже говорил, Библия не осуждает богатство, Библия осуждает алчность и желание удовлетворять собственные потребности. Осуждая накопительство, Яков приводит три вида богатств, кроме земли и построек. Он говорит о том, что используют существительное «плоутос», которое обозначает богатство в очень широком смысле. Как правило, это богатство подразумевало еду. Дело в том, что в раннюю церковь невозможно было сохранить очень много продуктов, потому что не было холодильников, и эти продукты, как правило, после очень большого урожая начинали быстро портиться. И апостол Яков говорит о том, что они сгнили. И вот это слово, которое он использует, обозначает гниль от продуктов, которые начинают портиться и превращаться фактически в помои. Вторым моментом, который осуждает апостол Яков, богатство – это богатые одежды. Дело в том, что в ранней христианской церкви одежды являлись показателем статуса, уважения, почета, который люди носили на себе, украшая одежду дорогими тканями и драгоценностями. И, наконец, третье, конечно же, это деньги. Как и сейчас, тогда, 2000 лет назад, люди использовали обычно золото и серебро для того, чтобы накапливать богатство. Но, как мы знаем, мы помним из химии 7-8 класс, золото является очень мягким металлом самим по себе. И если его использовать в бытовых условиях, как монету, оно очень быстро будет стираться, потому что оно очень мягкое. Достаточно 1 грамма золота для того, чтобы растянуть ниточку в 1 километр. И человек, который постоянно трогает золотые монеты, он их фактически стирает. Через какое-то время они превращаются, деформируются. Для того, чтобы этого избежать, древние добавляли, как сейчас, в золотые украшения, на вас они тоже сейчас присутствуют. Добавляли медь, скорее всего, может быть, они добавляли еще какие-то другие сплавы, сейчас добавляют более нейтральные металлы. Тогда, скорее всего, какие-то добавляли примеси для того, чтобы придать жесткость металлу. И через какое-то время, через тысячи рук, это золото действительно в соприкосновении с внешней средой начинало ржаветь. Именно об этом говорит апостол Яков, что нет смысла накапливать, нет смысла вкладывать, инвестировать в то, что может сгнить. Даже самое надежное, самое проверенное временем – это золото. Я думаю, что ни для вас, ни для кого не будет секретом то, что если вы придете в банк и попросите купить золото, в тот момент, как только вы откроете вот эту коробочку, которая закрывает золото, хранит его в вакууме, ваше золото сразу же начинает реагировать с агрессивной средой воздушной, начинает портиться, отпечатки пальцев и так далее. И это золото уже будет намного меньше стоить, чем оно стоило буквально там несколько минут назад на прилавке в банке. Поэтому очень важно, апостол Яков говорит, как об очень важном показателе лакмусовой бумажки нашего сердца, отношения к деньгам. Второй очень важный момент, о котором говорит апостол Яков, то, что наш путь долог и труден. Он обращается опять же к братьям. Теперь он меняет жесткий тон повествования на более мягкий. «Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит у дверей». В настоящем разделе мы будем говорить о том, как сохранить терпение, потому что беды и горести являются неотъемлемой частью жизни любого христианина. В Иоанна 16 глава 33 стих Иисус изрек: «В мире будете иметь скорбь». А Павел увещевал новообращенных галатов: «Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие». Поэтому тема враждебного отношения мира к церкви, к христианам, я думаю, что любой христианин может рассказать очень много историй. Вы прекрасно понимаете, что быть христианином достаточно сложно, потому что у нас есть определенная дорога, которая отмечается этими камнями-указателями через Слово Божие, по которому мы идем. Недавно были опубликованы интересные очень исследования. Англичане опубликовали данные о 20 странах, где христиане подвергаются наибольшим гонениям со стороны власти местных жителей. В эти страны вошли такие известные страны, как Афганистан, Пакистан, в Индии, в Эфиопии. Даже в тех странах, которые входили в состав СССР, в Туркменистане, в Узбекистане, в Таджикистане, очень жестко преследуется церковь. И то, что мы с вами сегодня сидим в прохладе храма, это на самом деле очень большое достояние, потому что до сих пор, на сегодняшний день, по всему миру христиане претерпевают огромные гонения. Осознавая это, Иаков увещевает своих читателей быть долготерпеливыми, набираться терпения для того, чтобы преодолеть это искушение, преодолеть эти испытания. И Иаков предлагает в данном отрывке 6 практических подходов, которые помогают верующим претерпеть испытания. Первое – это предвкушать пришествие Господа, думать об этом, вспоминать о том, что Христос скоро придет. Конечно же, верующие того времени не дождались прихода Христа, но эта мысль о том, что Христос придет и будет судить каждого, должна вселять надежду и радость в сердца верующих. Помнить о том, что судить вправе только лишь один Господь. Давайте помнить об этом тоже и не подвергать осуждению, когда мы видим какие-то несправедливости и нам кажется, что мы должны все исправить. На самом деле Библия говорит о том, что это Божье дело. Бог будет судить. Это Его работа, Его полномочия. Следовать примеру Господних слуг, о которых мы читаем, понимать смысл Господних благословений, понимать Его замысел, и, наконец, знать Его свойства. Мы обратим внимание, что в трижды в стихах 7, 8, 9 Иаков ссылается на второе пришествие Иисуса Христа. Это встреча, удивительная встреча, которую испытаем все мы. Я уверен, и получим от этого огромное удовольствие, когда увидим и поймем, в кого мы верили, за кем мы следовали все это время. Когда мы были в горах, было очень тяжело идти, потому что жара сменяла холод, ледяная вода сменяла раскаленные камни, тяжелые рюкзаки за спиной они тянули к земле и мешали дышать полной грудью. Но все это окупалось, если можно так выразиться, удивительными видами, удивительной природой, которую мы видели, и буквально через 5-10 минут после новых хребтов, которые приставали пред нашим взором, удивительной красоты, мы забывали об этом и общались, наслаждались вот тем временем, которое у нас было. Конечно же, встречу Христа невозможно сравнить с красотой, которую мы видели в горах, но именно вот это вот состояние предвкушения, радости, ожидания встречи с нашим Творцом должно помогать нам терпеть. Интересные исследования были проведены среди таких известных компаний, как Apple, Microsoft, Starbucks. Компании, известные на весь мир, услугами которых, наверное, каждый из нас пользовался или пользуется. Дело в том, что компании начинали свой бизнес, допустим, Apple в 1976 году, но первый компьютер Macintosh появился лишь в 1984 году. Microsoft была создана в 1975, прошло только всего 6 лет, прежде чем на рынке появился первый успешный продукт. И Starbucks появилась в Сиэтле в 1971 году, но первая кофейня за пределами этого города появилась лишь только через 16 лет. Представьте, как долго ждали. Апостол Иаков приводит пример земледельцев. Если нам удобнее представить себе огород, дачу, представьте, что никогда не бывает такое, что мы посадили семечко, и оно тут же выросло и дало плод или зацвело красивыми цветами. Конечно же, нам нужно ждать. И апостол Иаков призывает нас набираться терпения. Интересные исследования также были проведены. Многие из вас слышали о стэнфордских исследованиях, которые были в 70-х годах проведены среди маленьких детей. Брали 4-5-летних ребятишек, заводили их в комнату и говорили: вот тебе зефирка. Если через 15 минут ты ее не съешь, мы сейчас пойдем за дверь, выйдем. Мы придем, тебе еще две принесем. И как только закрывалась дверь, уходили взрослые, все снималось на камеру. Дети начинали ерзать на столе. Кто-то трогал зефиринку, кто-то убегал в угол, кто-то прятался под стол, кто-то ее лизал, кто-то нюхал, кто-то сразу же съедал. Но среди этих детей испытуемых были те, кто действительно дождался, не трогал, терпел, сидел, смотрел на эту зефиринку. Представляете, 4-летнего ребенка, вот, который сидит и смотрит, что вот она зефиринка, никого нет, я ее могу съесть сейчас, а могу подождать и потом две получить. Но на самом деле опыт, который проводился над детьми, он проводился еще и в последующие 40 лет. Дело в том, что испытуемых дальше проверяли на уровень IQ, на то, как они добиваются результата, как они получают деньги, зарабатывают. И удивительно, что среди тех, кто дождался, кто дотерпел, кто отказал себе, это были по всем абсолютно показателям люди, которые добились успеха в жизни. Они абсолютно по всем измеряемым показателям были намного лучше и добивались большего, чем те, кто эту зефиринку съедал. То есть в данном эксперименте критически важным навыком для достижения успеха в жизни является терпение. Многие говорят, что наука и религия – это совершенно несовместимые вещи, но вот эти стэнфордские опыты, они вторят тому, что говорит апостол Иаков. Набирайтесь терпения, потому что вы получите гораздо несравненно большее, чем вы сейчас имеете. Терпение, естественно, мы видим это на примере земледельцев, мы видим это на примере бизнеса, на примере вот этих детей, над которыми проводили этот опыт. Готовы ли мы сегодня ждать 5, 10, 15 лет? По прошествии этого времени, оглянувшись назад, мы не заметим, как прилетели годы, даже тогда, когда был путь труден и долог. Но полученный результат превзойдет все наши ожидания. Наконец, последнее, то, о чем говорит апостол Иаков, то, что тропа требует от нас всей веры, на которую мы только способны. Некоторые ученые, занимаясь исследованием вранья и лжи, посчитали, что в среднем человек лжет около 200 раз. Мы живем в мире, где с детства дети учатся лгать, где работодатели обманывают своих подчиненных, где подчиненные врут своим работодателям, где мужья обманывают жен, жены отвечают тем же. Мы видим ложь с экранов телевизора, когда политики обещают какие-то замечательные вещи перед выборами. Это врожденное бесчестие заставляет людей получать друг от друга какие-то формальные подтверждения того, что они говорят действительно правду. Эта проблема не только сегодняшняя проблема, это проблема, с которой сталкивались христиане первого века. И апостол Иаков говорит: не клянитесь. Дело в том, что раньше не было письменных договоров, и иудейская традиция перенесла вот эту культуру давания клятвы, когда люди для того, чтобы заверить своего друга, партнера, они клялись для того, чтобы заключить устный договор. Вот евреи, иудеи привнесли эту традицию в церковь. И культура вот этих приношений, вот этих клятв была настолько сложной и запутанной, что христиане часто начинали врать и начинали противоречить друг другу. Поэтому апостол Иаков говорит: не клянитесь. Мы можем вспомнить с вами ситуацию, потому что вот эти вот устные подтверждения нашей правоты мы с детства воспринимали. У нас в детстве, допустим, если кто-то тебе не верил, то для того, чтобы убедить, что родители купили тебе действительно приставку Денди, нужно было сказать: мамой клянусь. У нас было вот именно вот эти слова, не знаю, почему не бабушкой, не, там, не папой, не сестрой, а вот именно мамой клянусь, это подтверждало то, что действительно, да, у меня эта приставка есть, ребята, поверьте, я крутой. Апостол Иаков осуждает вот это вот приношение клятв, он говорит о том, что ваше «да» должно быть «да», ваше «нет» должно быть «нет». И ваша жизнь должна быть подтверждением того, что вы действительно говорите правду, того, что то, что вы действительно будете исполнять то, что вы говорите. Но да будет у вас «да», «да» и «нет», «нет». Вторя словам Иисуса Христа, которые записаны в 5 главе 37 стихе, Иаков призывает верующих быть простосердечными, прямолинейными и честными в речах. Сказанное христианами не должно означать, должно наоборот означать «да», а «нет», «нет». Честным людям не нужно приносить бесконечные клятвы и убеждать окружающих в своей правоте. Они своей жизнью должны подтверждать свою приверженность словам. Итак, мы с вами говорили о том, что, находясь в пути, в путешествии, нам очень важно наблюдать за тем, по какой тропе мы идем. Возвращаясь к горам, это действительно очень большое впечатление. Я помню, как в один прекрасный момент я шел в начале группы, и мне казалось, что я правильно иду и смотрю вот на вот эти камешки, которые были выставлены, потому что мы шли по новому маршруту. И я увел группу совершенно не туда. Я забрался на очень высокую гору, и мы уже с этой горы поняли, что мы свернули совершенно не туда. Тропа была гораздо проще, гораздо приятнее, чем я увел. За что, в принципе, получил. Мне высказали все, что думали об этой находке замечательной. Если в горах можно все исправить и понять, то в жизни не всегда так получается. Ошибки, которые мы совершаем, к сожалению, невозможно отмотать назад и все исправить. Поэтому апостол Иаков напоминает нам о том, что мы должны быть очень внимательными. Потому что нам не осилить этот путь в одиночку. Без Бога нам не справиться ни с искушениями. Нам невозможно наладить отношения с другими людьми, потому что нам нужен Бог. Нам нужно контролировать свой язык, обрести, наконец, уверенность в будущем и обладать твердостью и терпением. Говоря о применении, давайте помнить о том, что Божья формула богатства, правильного отношения к деньгам, естественно, заключается в том, что нам нужно зарабатывать на жизнь. Мы все ходим на работу, но Бог напоминает нам о том, как мы пользуемся этими ресурсами. Бог хочет, чтобы мы пользовались этими ресурсами не только для наслаждения, не только для удовлетворения наших потребностей, но и для того, чтобы заботиться о нуждающихся, для того, чтобы благовествовать, для того, чтобы поддерживать проповедников и пасторов. Давайте помнить о тех детях, которые пытаются получить сразу же свою мармеладку, не находя в себе сил потерпеть. Давайте помнить о том, что навык терпения является жизненно важным ключом к достижению успеха. И, наконец, давайте прилагать все силы и старания, всю веру, которая только у нас может быть, для того, чтобы жить честной, праведной жизнью, для того, чтобы прославлять нашего Бога. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что, находясь в пункте назначения, это будет последняя завершающая проповедь из этой серии, нам нужно молиться. Нам нужно молиться, когда все хорошо или все плохо. Нам нужно молиться даже тогда, когда мы сталкиваемся с преградами или когда наши близкие отошли от Бога. Давайте склонимся и поблагодарим нашего Бога. Небесный Отец, мы счастливы осознавать, что Ты наш Отец, и то, что на страницах Писания Ты оставляешь нам эти важные указатели, которые помогают нам понять, правильно ли мы движемся, туда ли мы идем. Очень помоги нам не выбирать легкий путь для того, чтобы свернуть или облегчить свою ношу, но идти туда, куда зовешь нас Ты, потому что мы знаем, что там ждешь нас Ты со своей наградой. Господи, мы любим Тебя, просим, чтобы эти слова сохранялись нашей, чтобы мы были действительно не слушателями, но исполнителями. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Да будет так. Аминь.